Эпилог. Даже солнце сегодня всходило особенное. Бледно-золотистое и почти теплое. Или это нам было жарко от переполняющего сердце ликования? Вражье войско к нам так и не вернулось, дезертировав по окрестным лесам. По пустоши еще разгуливали обескураженные загрызни после гибели хозяев, прекратившие кидаться на всех подряд, но по-прежнему готовые подкрепиться одиноким воинам, а магам предстояла кропотливая работа по отслеживанию телепортов, которыми ретировались заговорщики. По обрывкам разговоров я поняла, что в остальной Белории тоже не все гладко. Троих придворных чародеев предупредить о готовящемся покушении не успели, и отбиться от наемных убийц удалось только одному. Кое-где начались погромы. Храмовники, подкупленные заговорщиками, подливали масло в огонь, благословляя паству на священную битву и гарантируя поредевшему совету Ковина еще как минимум год головной боли. Но сейчас все это казалось далеким и незначительным. Самую большую битву мы уже выиграли. Гномы братались с троллями, эльфы с людьми. Побрататься с дриадами желали все, особенно дракон, причём каждый по очереди. Встрепанные, невероятно довольные маги рыскали по развалинам, возбужденно обсуждая примененные в битве заклинания. Один из них, рыжий и веснушчатый, торжествующе потрясал закопченным навершием посоха, откопанным в пепле, и вещал что-то о резонирующем панатрозе, который он перебил голыми руками. Оживленный консилиум плавно перерастал в драку, так как выяснилось, что этот самый панатрос перебивал не он один, а делиться трофеем не желал.
«А твой отец — молодчина!»
Кто-то из пожилых архимагов хлопнул Реста по плечу.
«Это надо же, такую работу в одиночку провернуть!»
«Он мой учитель!»
— поправил мальчишка и уже тише, с сожалением, добавил.
«Хотя лучшего отца нельзя и желать».
«Ну, положим, не в одиночку. Впрочем, я и не претендовала на имя в летописи. Мне и барельефа-то многовато». То ли я оказалась единственной человеческой женщиной на всю армию, то ли воины красочно описали друг другу мою внешность, но куда бы я ни пошла, в спину летел шепоток, от боязливого до восторженного. К счастью, только шепоток, что было весьма непривычно, но сносно. От замка уцелела лишь подземная темница, вход в которую даже не пришлось разбирать. Туда вела широкая щель между камнями. Я с огромным удовольствием понаблюдала за извлечением из нее помятого и всклокоченного Мариэля, одновременно подвывавшего от боли и ругавшегося так, что тролли зааплодировали. Злосчастный эльф угодил в ту же ловушку, что и Делирна, попытавшись телепортироваться в Стармин. Его безжалостно выдернули из портала в чистом поле неподалеку от замка, но для разнообразия не съели, а оглушили и запихали в темницу, пообещав нечто настолько страшное, что маг даже отказался пересказывать, только молча возводил глаза к небу в благодарность за своевременное спасение. При виде меня Мариэль душераздирающе застонал и прикинулся трупом, коей с почетом за один конец носилок взялся сам Лео Торель, унесли в лазарет. Верес стоял чуть поодаль, беседуя с кем-то из коллег. Перед седовласом, но не таким уж и старым магом, колдун казался напроказившим мальчишкой, стыдливо отводящим глаза и шаркающим носком сапога. Видимо, это и был пресловутый Ксандр Перлов, одно прозвище которого — «Учитель», наводило на выпускников школы чародеев священный ужас. Я приостановилась, прислушалась. Оказывается, архимаг отечески увещевал Вереса отправиться вместе с ним в Стармин для публичного оправдания и снятия клейма. Более того, упрашивал. А этот идиот отнекивался.
«Нет, учитель, я это заслужил. Боги, каким я был дураком!»
«Почему только был?» — удивилась я.
«Изыди, нежить!»
— дуэтом возопили чародеи. Я показала их экзорцизму оттопыренный палец и отошла к ближайшему костру. Интересно, уговорит или нет? Сдается мне, уговорит. Гномы невесть когда успели наварить своего знаменитого грога и еще быстрее им упиться, охотно угощая всех желающих, так что возле их костра, больше напоминавшего подожженный сток, чтобы всем хватило места, было особенно шумно и весело. На полозе перевернутых саней сидел Храйк, в одной руке, как всегда, сжимая лютню, а в другой — дымящуюся кружку. Группа окружавших Карста гномов наперебой уговаривала его вернуться в горы, ибо тролли ну вовсю распоясались,
Околачивающиеся тут же тролли не менее горячо поддакивали, что без этого паскудного кхэра действительно скучно. Польщенный гном кончиком бороды смахивал слезы умиления, но держался твердо. Все-таки дом обжитой, жена, ребенок, постоянные клиенты. Как раз перед моим появлением последние капли грога разошлись по кружкам, пришлось ждать, пока не закипит вино на очередную порцию. «Погоди, Карст, так это что? Ты троллям в ущелье проходу не давал? А как же...» Я жестами изобразила описанного Вересом гиганта с еще более внушительной секирой. Гном возмущенно потупился.
«Ну, было пару раз, по молодости, а молва и раздула. Да и вообще, видела бы ты тех троллей. Мелюзгать, фу, стыдно вспомнить. А вот наша бабка Шалиска — это да, настоящая героиня. Не поверите, боевым магом оказалась. Да каким? Ксандр к ней в ученики проситься должен».
Ему действительно не поверили, ответив на это заявление скептическими смешками и свистом.
«Предками клянусь»,
— горячо заверил Карст. У гномов сие считалось самой великой и нерушимой клятвой, так что воины уважительно притихли.
«Собственными глазами видел, как она махнула на орка клюкой, и тот упал замертво».
Гном сделал паузу, помешивая горячительное варево и заодно давая собеседникам переварить услышанное, после чего со вздохом добавил.
«Правда, потом я разглядел, что из спины у него торчит меч и две стрелы».
Пламя с присвистом зарылось в угли, напуганное громовым хохотом. Храйк ловко крутанул лютню за гриф, укладывая на колени, и заунывно затянул, без ладу брякая по струнам. «Чародей ты, иль герой, устрашися бабке злой, как заедет лаптем в глаз, помолися, дайн, за нас».
«Эй, вы мне сейчас вообще костер задуете!»
— забронился гном, пытаясь полами кольчуги прикрыть в конец зашуганный огонь под котелком. Лично я Шалиску на поле боя не видела и даже следов ее не чуяла. Сдается мне, что гном приплел оную просто для веселья. Хотя с нее станется. «Храйк, помнишь песню, которую ты пел в корчме перед моим уходом? Неужели ты уже тогда догадывался, чем все это закончится?»
«Все барды немножко пророки», — подмигнул мне полуэльф.
«Нет, не знал, конечно. Но мне захотелось сложить и спеть эту балладу именно так и тогда. А музы, как и вещи и сны, не спосылаются нам свыше. Откуда им, разумеется, виднее?»
Между троллями, а то и между их ногами, прошмыгнула перепачканная сажей Вира. С радостным писком вскарабкалась по мне, как белка по елке, и повисла на верхушке, тьфу, шеи.
«Ой, Шелена, а я за тебя так волновалась, так волновалась!»
«Я за себя тоже». Я привычно придержала малявку левой рукой, правой принимая долгожданную кружку. «Ну и за тебя немножко». Полуэльфка заливисто рассмеялась, мне аж ухо заложила.
«А мы тут с дядей Храйком песен купили, слышала? Все хлопали».
«Бери ее в ученица, Храйк», — пошутила я. «Голос у нее знатный, громкий». К моему изумлению, министрель невозмутимо кивнул.
«Почему бы и нет? Не знаю, как насчет великой певицы, но свистать ее уж точно никто не посмеет. Поедешь со мной в выселок, Вера?»
«Ну?»
— девочка вопросительно глянула на меня.
«А как же?»
«Я буду вас навещать», — убедительно солгала я. «Впрочем, кто знает?»
«Поеду»,
— просияла мелкая.
«Шелена, а ты правда не обидишься?»
«Упаси боги! Напротив, обрадуюсь, что наконец-то тебя сбагрила!» Вира звонко чмокнула меня в щеку, спрыгнула на землю и снова куда-то улизнула, не иначе, как собирать трофеи. Малявка у нас была попрактичнее иных взрослых. Я чокнулась с Храйком. «А как поживает гениальная баллада о великой битве? Сочинил?»
«Кое-что набросал»,
— с достоинством ответствовал Рыжий, похлопывая себя по карману с туго скрученным пергаментом. «А про меня там есть?»
«И про тебя», — лукаво подтвердил Храйк. «Ну, спой!» — не утерпела я.
Со всех сторон полетели смешки, свисты и крики «Просим, просим!»
«Всему свое время, Шелена».
Полуэльф с загадочным лицом взял сложный аккорд, переливчатым волчьим воем, раскатившийся от леска до леска, аж сосульки на деревьях зазвенели.
«А то потом опять будешь жаловаться, что накаркал.
Вот еще жаловаться. Спросить уже нельзя.
Храйк лишь иронично подсокал языком и, склонив голову к лютне, продолжил терзать струны на предмет тягучей, но не лишенной своеобразной прелести мелодии.
«Хоть не пошлятина какая-нибудь?»
— подозрительно уточнила я.
«Обижаешь. Когда это я пошлятину сочинял?»
«Да постоянно. Одинокий козапас, например».
«Там же одни аллегории. Зато какие! У троллей уши вянут!»
«Просим, просим!» — грянула с утроенным энтузиазмом.
Эльф охотно начал наигрывать вступление. Я плюнула и пошла дальше.
«Эй, ворака хвостатая, стой!»
«Когда тебя хватает за плечо скальный тролль, остановиться придется в любом случае».
«Во!»
Вождь за шкирку сунул мне рыжий попискивающий комочек.
«Это из последнего выводка от моего кобеля. Самое бойкое. Я прикинул, вам, хвыбам, вместе хорошо будет?»
«Да на кой она мне?» — растерялась я. «Маленькая какая, мне и кормить-то ее нечем».
«Ну, сама тогда схарчишь!»
— невозмутимо посоветовал тролль, разворачиваясь ко мне спиной. Незримая тень пегого пса, которой полагалось бы стеречь облачную пещеру, преданно трусила за хозяином, тычась носом в привычно развернутую ладонью назад руку. Я подняла щенка на уровень лица, мрачно посмотрела ему в глаза. Псинка восторженно завиляла хвостиком и попыталась лизнуть меня в лоб. «У кого-то из нас не в порядке с головой», — проворчала я, пряча щенка за пазуху. «Надо сходить к полевой кухне, попросить немного каши или хлеба, хотя бы для гарнира». Лиару отыскали только на следующее утро. Под остатками стены, засыпанную снегом, до конца сжимавшую в руке боевой амулет. Одна я и видела, как стоявший у погребального костра Марин незаметно попятился и исчез в лесу. Лицо у него было весьма недвусмысленное. Я, посчитав, что трупов вокруг и так достаточно, чтобы развешивать их еще и по елкам, тенью потрусила следом. И час, как дура, мерзла в кустах, глядя, как он по-мужески, страшно, без слез, с хрипловатыми постанованиями рыдает, уткнувшись лбом в древесный ствол. Наконец Марин затих, постепенно выровнял дыхание, сжав кулаки, пообещал небу. «Ну все, хватит! Моя дочь магом не будет!» И, на ходу вытирая покрасневшие глаза, пошел обратно к лагерю. Похвальное решение. Но обмануть судьбу невозможно. Отсрочить — да, но не отменить. И однажды она все равно придет, не за дочерью, так за внучкой, правнучкой, как когда-то пришла за мной. Я, успокоившись, развернулась в другую сторону, отыскала просторную поляну, поносилась по нетронутому снегу, повалялась в нем, выгибая спину и урча от удовольствия, коротко порыкала, не весть кого подзывая. Волчье время. И, сбросив напряжение, уже в человеческом обличии вернулась в лагерь. Гномы и тролли, свернув палатки и через силу допив остатки грога, разошлись по домам. Храйк, содрав с Тарная Лата 20 кладней предоплаты за 3 дня концертов, отправился в Гребенчатые горы вместе с ним, забрав Виру. Стенку, о которую разбивалась телепортация, маги нашли, но разрушить пока что не сумели, поэтому и эльфам, и дриадам пришлось задержаться на пустоши еще на несколько дней. Переправляться с помощью каскада, без крайней на то необходимости, они не рискнули. Рыцари же сняли и увязали в тючки кольчуги, осенили себя крестными знамениями и, встав на лыжи, отправились в столицу своим ходом, поименовав это непотребство паломничеством во славу ордена. Дракон, изредка взмахивая крыльями, чтобы не закоченели, ожидал, пока две дриады закрепят у него на шее мешочек с донесением для Торессы. У одной была перебинтована левая рука, у второй — правая, так что процесс грозил затянуться надолго. С Вересом и Рестом мрак уже попрощался, и когда дамы наконец управились со своей нелегкой задачей, лишь подмигнул мне.
«Ну, бывай нездорово, Шел!»
И подпрыгнул, отрываясь от земли.
«А печень?»
— возмущенно заорала я ему вслед.
«Я тебе ее завещаю!»
Раскатом донеслось из-за облачной выси.
«Подойдешь через пару-тройку тысячелетий!»
Я выругалась, скорее для порядка, и то в адрес обдурившего меня колдуна.
«Ну, извини», — развел руками Верес. «Я обещал всего лишь привести тебя к дракону. Надо было за хвост хватать, пока не взлетел».
«Хорошо, хоть ты летать не умеешь».
«Умею, но не стану». «Прямо сейчас?» Мужчина красноречиво поправил пояс с ножнами. «Почему бы и нет? Только не у всех на виду. Давай в лес зайдем. И правда, сколько ж можно тянуть?» «А ты?» — колдун не сильно ткнул кулаком поднимающегося Реста. «Сиди тут».
«Но я думал...»
— жалко начал тот.
«Что мы скажем друг другу что-нибудь избито пафосное, типа «Прощай, мой верный враг, мне будет тебя не хватать», и, стыдливо потупив глаза, разбежимся в разные стороны? Херс два!»
Я легко вскочила на ноги, сунула мальчишке сонно вякнувшего щенка.
«Подержи-ка».
«Пока просто подержи».
«Холодно».
Невесть кому пожаловалась я, с огромной неохотой стягивая варежку и нащупывая рукоять Даркана, словно отлитую изо льда. Снег услужливо отхлынул от моих ног, обнажив пятисоженный круг земли. Слой мокрой черной листвы пробили зеленые шильца травинок, раскрыли белые клювики подснежники. Вместе с ними незапланированно оттаяла и с дурным кваканьем заскакала по полянке жирная крапчатая лягушка. Колдун носком сапога отпихнул ее в сторону, деловито поинтересовался. «Бабочки там, мухи всякие, нужны?»
«Спасибо, как-нибудь обойдусь».
«Да и это зачем?» Я кончиком Даркана ткнула в один из цветков. «Ну, тебе же нравится эльфийская обработка заклинаний. А цветы вообще всем женщинам нравятся».
«Ты меня убивать или соблазнять сюда пришел?»
Моя шапка, а вслед за ней кожух полетели на землю. Сверху нахально разлеглась куртка колдуна. «Вижу, убить будет проще», — хмыкнул он, вытаскивая меч. «Приступим».
«Чур, без магии».
«Чур, без клыков».
Меч и Даркан — слишком разные клинки, и скрещивать их доводится нечасто. Но уж если довелось... А еще вода бывает ледяными копьями, едва дождавшимися весны, чтобы сорваться с крыши и вдребезги разбиться о еще промерзшую землю. Скалистым водопадом в облаке брызг, безбрежной океанской гладью, жадной болотной трясиной, недосягаемым облаком, избегающей по щеке каплей, зимней метелью, весенним паводком, летней грозой, убивающей и одновременно дарующей жизнь. Через час я вернулась в лагерь, растрепанная, тяжело дышащая, на ходу поправляя одежду. Остановилась напротив онемевшего Реста, долго и холодно смотрела ему в лицо, потом спросила: «Ты говорил, что лучшего отца нельзя и желать, верно?» Он безмолвно кивнул.
«Так береги его, дурень», — с неожиданной теплотой и горечью сказала я, отворачиваясь.
Он не успел ответить, заметив через мое плечо выбирающегося из кустов Вереса. Расплылся в счастливой улыбке, побежал навстречу, даже не заметив, как я вскинула на плечо свою сумку, подхватила ползающего по одеялу щенка и серой тенью растворилась в лесу. Возможно, мы еще встретимся. Даже наверняка. Ему ведь захочется посмотреть на своего волчонка. Все, что было мной, обратится в прах. Отшумит прибой, отпоет монах, отгорит костер, отцветет трава, ветер кинет в ссор, кровных клятв слова. Но пока я есть, всем врагам назло. Но пока я здесь, как ни тяжело. И не стоит драм будущего тьма. Пропасть или храм я решу сама. Песня или плач, бой или покой, жертва или палач, ты или другой. Пусть твердит молва, что все тщетно, пусть, Верь, что я жива. Помни, я вернусь.